«Властелины олимпийских колец». Программа о тех, кто прославил российский спорт.
Ну, конечно, прославил прошедшее время хорошо. Хотелось бы еще и будущего добавить, но мы постараемся. Добрый день, друзья. Антон Челышев у микрофона. 97,2 FM, частота вещания радиостанции «Комсомольская правда», на которую ваши радиоприемники настроены. Я приветствую в студии ведущего программы «Властелина олимпийских колец» Сергея Дадыгина. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Ну и сразу же, что называется, место в карьер гостя представляю. Человек, который знает, наверное, все о российском футболе, о его прошлом и настоящем. И о будущем тоже попытаемся вопросы задать. Вячеслав Колосков, бывший президент Российского футбольного союза, член исполкома УЕФА и ФИФА у нас в гостях. Вячеслав Иванович, здравствуйте.
Вячеслав Иванович. Ну, Вячеслав Иванович уже в студии, он сейчас наденет наушники и подключится к нашему разговору. А мы пока с места в карьер начнем. Сейчас такой период у нас в футболе. Сборная России проиграла отборочный матч чемпионата Европы Словакии. «Зенит» не попал в Лигу чемпионов. Молодежная наша команда не попала на Олимпиаду. Означает ли все это, что российский футбол находится в кризисе?
Ну нет, конечно, о кризисе, тем более системном кризисе, говорить не приходится здесь. Это, в общем-то, частности, в какой-то степени ожидаемые, имея в виду, прежде всего, игру молодежной команды. Она в течение всего этого цикла, в общем-то, не давала шансов так с оптимизмом смотреть в будущее, а после игры на Фарерах, после поражения от Фарер, вообще мы все замерли как бы в тревоге, и эта тревога наша в худшем смысле слова оправдалась. Что касается национальной сборной команды, то, опять же, да, проигранная игра, очень неприятный результат, результат, который никто предсказать не мог. Конечно, все понимали, что в нашей группе сегодня три команды, которые будут бороться за первые два места, Ирландия, Словакия и Россия, понимая также, что все-таки дома есть определенные преимущества, не говоря о том, что действительно, объективно, у нашей сборной есть преимущество в классе, есть преимущество в опыте, есть определенный опыт победы чемпионата мира 2008 года. Тем более было огорчительно видеть поражение, присутствовать на матче.
Чемпионата Европы.
Увидев своими глазами, да, чемпионата Европы. Ну, что касается «Зенита», это, пожалуй, вот это сенсация. С моей точки зрения, команда, потратив огромное количество денег на приобретение нового футболиста, команда укомплектована сегодня, я думаю, что без изъянов. В чемпионате России безоговорочный лидер, а вместе с тем вот такой неудовлетворительный результат. Вот это, пожалуй, сенсация. Но опять же, не о каком системном кризисе, я думаю, что речи здесь вести не следует.
Ну, мы о «Зените» еще поговорим, а сейчас у нас звонок, слушаем вас.
Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Вячеслав Иванович. У меня вот какой вопрос. Относительно стадиона «Янтарь» в Строгино. Наши дети уже не один год там тренируются, и ситуация очень странная. Последние два года с ним происходит. На период с осени по весну на стадионе заливают каток. Не очень понятно, по какой причине. У нас тут недавно открыли ледовый дворец, и уже есть этот лед для школы катка Чайковской и так далее. Ну вот говорят, что эта коробка необходима для того, чтобы просто дети с улицы могли прийти покататься. Но это, к сожалению, мешает нашему тренировочному процессу, потому что дети не могут тренироваться ни на половинке, ни на четвертушке и так далее. Вот вопрос по поводу вот этого ледового катка, как это связано с футболом и почему именно на поле заливают. Я бы хотела вот ваше содействие. Не можете ли вы нам помочь?
А что это за школа? Вы скажите, пожалуйста, что это за...
Это ФК Строгино, это ДЮШ Строгино, вот детско-юношеская школа.
А в Москомспорт вы пробовали обращаться?
Вы знаете, вообще РФС построил этот стадион. В Москомспорте нам пока как бы вот не дают поддержки никакой. Вот. И мы как бы немножко запутались, не понимаем, что нам делать. Уже вот в конце октября должны опять...
Понятно. Спасибо.
Причем нам вот этим летом поменяли полностью покрытие.
Да. Елена, простите, у нас времени очень мало. Да. Спасибо. Вопрос ваш понятен.
Ну, это тема, конечно, не РФС. И и не его руководителя. Скорее всего, это все-таки проблема, которую надо обсуждать и решать на уровне муниципалитета, местных органов, поскольку они занимаются соответствующей спортивной и спортивно-массовой работой. Надо, видимо, доказать все-таки нецелесообразность залива катка на футбольном поле, имея в виду, что, конечно же, ведь можно и достаточно эффективно заниматься футболом в зимний период времени. В мою бытность футболистом мы играли всю зиму на первенство Москвы, и проводились всероссийские соревнования по футболу по-зимнему. Поэтому мне думается, что здесь надо обратиться просто непосредственно в соответствующий департамент, в соответствующее территориальное объединение и решить там этот вопрос.
Вячеслав Иванович, да, Сергей, я прошу прощения за то, что у тебя, так сказать, перехватил право задать вопрос. Тут просто, на самом деле, новости, близкие к сенсационным, сейчас вот приходят к нам сюда по лентам информагентств. Буквально полчаса назад принято официальное решение исполкомом Российского футбольного союза в пользу перехода на систему осень-весна. Вот ни больше, ни меньше. Большинством голосов приняли, наконец, это решение. Вот, Вячеслав Иванович, вы говорите, кризис не системный, а все-таки системные изменения какие-то имеют место. Вот такое ощущение, что пилили, поражение от словаков чашу терпения переполнило, и вот чтобы хоть как-то, хоть что-то попытаться сделать, потому что, ну, мол, хуже уже быть не может, мы придумаем что-нибудь вот этакое.
Не думаю, что это связано с поражением, потому что эта тема обсуждалась задолго до матча Россия-Словакия, и были разные позиции, разные точки зрения. Одни говорили, что ничего это не принесет пользы, другие говорили, что это будет большая польза. Третьи говорят, что надо перейти, надо повременить и прочее, прочее. Сегодня время дискуссии, с моей точки зрения, прошло. Решение принято руководящим органом Российского футбольного союза. Те люди, которые так или иначе имели свое мнение, они при этом мнении останутся. Сейчас важно уже не дискутировать дальше, а говорить о том, каким образом минимизировать те риски, которые возникнут в связи с этим. Если речь о 2012 году идет, то представьте себе, за два года, с моей точки зрения, нужно построить минимум 80 манежей для команд второго дивизиона и первого дивизиона, чтобы обеспечить условия сносные для футболистов и комфортные условия для зрителей. Если этого не будет, не могу понять, каким образом можно играть в ноябре-декабре, в феврале-марте, даже в средней полосе России, не говоря уже о Урале и Сибири. Поэтому сейчас не время дискуссии, сейчас время зарабатывать программу, каким образом нам в течение двух лет усовершенствовать инфраструктуру футбола с тем, чтобы минимизировать риски. Это с одной стороны. С другой стороны, сегодня надо четко понимать, кто за все это несет ответственность. Ясно, что, значит, те люди, которые сегодня голосовали, они никакой ответственности персональной нести не будут. Да, исполком, высший орган, но есть руководители исполкома, есть руководитель Российского футбольного союза. И Сергей Александрович Фурценко, как новый президент, имеет право на инициативы, и в данном случае это одна из его инициатив, которая увязано с дальнейшим прогрессом российского профессионального футбола. Он имеет право, повторяю, на такую инициативу. Сегодня было принято решение. Я думаю, что Сергей Александрович должен публично заявить, что все связанные с этим делом риски он, как руководитель организации, берет на себя. А наша задача помочь избежать этих рисков.
Но вы не волнуйтесь, Вячеслав Иванович, народ-то и наше журналистское сообщество прекрасно понимает, на ком лежит ответственность, поэтому даже если Сергей Фурсенко не выскажет это прямым текстом, мы все равно будем это иметь в виду. Кстати, я напомню, что в гостях у радио «Комсомольская правда» бывший президент Российского футбольного союза Вячеслав Иванович Колосков. Вот только что принято решение о переходе на многострадальную систему осень-весна, точнее, не сама система многострадальная, а наш переход на нее был многострадальным. Друзья мои, что думаете вы, дорогие любители футбола, об этом, поможет это нашему футболу или нет. И ваши вопросы все Вячеславу Ивановичу Колоскову, пожалуйста, по телефону 9700972, код Москвы 495, линия свободна.
А я хотел бы напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что в 88 году, когда сборная Советского Союза, олимпийская сборная, выиграла Олимпийские игры в Сеуле, тогда от ФИФА отвечал за олимпийский футбольный турнир как раз наш сегодняшний гость Вячеслав Колосков. И все говорили, что, ну, наконец-то нашу сборную судят так, как должны, объективно. Никто не свистит в пользу соперников. Вячеслав Иванович, насколько вы так удачно, я чувствую, поработали тогда с судьями, ну, в кавычках, да? Вот действительно авторитет у вас такой был высокий? Как удалось-то все это?
Авторитет действительно был высокий. Я в то время был вице-президентом Международной федерации футбола и руководителем оргкомитета по проведению олимпийских футбольных турниров. Но понятно, что я судей не инструктировал, значит, в раздевалку судейскую не заходил. Я действительно встречался с судьями по долгу своей работы и на подготовительных сборах, и в ходе отбора судей. Но главное достижение здесь не мое, конечно, а команда. У нас была замечательная, прекрасная. Прекрасная команда, прекрасный тренерский коллектив. В общем, в этот раз все совпало как-то. Совпало, вот такая гармония была, значит, квалификация тренеров, квалификация футболистов, высокий уровень мотивации и, конечно же, объективность во всех делах, в том числе и судейских. Я думаю, что ни один футболист, никто не мог пожаловаться на то, как нас осудили все игры, особенно финальную игру, когда, мне кажется, там даже пенальти мы выиграли. Этот матч благодаря пенальти, в том числе благодаря пенальти. Во всяком случае, я здесь свою роль как какого-то, значит, руководителя, имеющего отношение вот к результату через призму работы с судьями, не вижу. Вся заслуга здесь в команде. Но то объективно, да, я был руководителем оргкомитета.
Хотя я вот вспоминаю, там Сергей Кирьяков, такой наш известный футболист, он заявил, что вот Вячеслав Колосков выписал себе большую премию, такую же, как и футболисты сборной, которые выиграли Олимпиаду. Вот справедливо ли тогда упрекал вас Кирьяков?
Вы перепутали, я думаю, с другой историей. Значит, за Олимпийские игры никаких премий было не положено. Это было еще, это был Советский Союз, и там руководители, в том числе моего ранга, отправляли на 30% нормосуточных. Речь идет, очевидно, о или чемпионате Европы.
Там чемпионат Европы 92 еще был.
92 или
да.
96, может быть, какие-то здесь, где я был руководителем делегации, и где не я себе выписывал, а было принято решение соответствующее по всей делегации, футболистам, массажистам, администраторам, врачам, замруководителю делегации, руководителю делегации о премиальной системе. Конечно, была гораздо ниже, нежели те суммы, которые получали футболисты.
Может быть, футболисты просто слышали что-то, да, и так в кучу все свалили?
Понятия не имею. В общем-то, дело да. Я просто говорю об истории этого вопроса, о законности вот подобного рода решения.
Ну и после этого наша сборная вообще ни разу не попадала на Олимпийские игры. Вот и сейчас команда под руководством Игоря Колыванова бесславно закончила свой турнир. Даже вот мне-то, знаете, что было удивительно, что решающий матч с Румынией назначили на то же самое время, когда проходил матч первых сборных России и Словакии. То есть фактически у нас не было поддержки такой внушительной, зрительской. Ну, понятно, что за первую сборную больше будут болеть. Это что вообще? Так вот работает у нас сейчас в РФС?
Ну, корень-то зла не в этом, конечно, в какое время назначили. Мы проиграли все, к сожалению, на Фарерских островах. Даже если бы мы сыграли так вот 0-0 ничего, но выиграли Фарер, мы все равно вышли бы на игры плей-офф.
Стыковые матчи,
да? Это, да, это объективность ради. Что касается вот этого назначения, я здесь, честно говоря, не владею полностью информацией. Я просто прочитал интервью президента Фурсенко, который говорит о том, что это время было назначено УЕФА.
Вообще было такое ощущение, что на самом деле просто подстелили соломку. Чувствовали, что с румынами нам придется очень тяжело, но надеялись на первую сборную, которая вот вроде бы по всем раскладам должна была обыгрывать словаков, потому что и общественное мнение, и разозленные футболисты яблоками и картошкой с андорского огорода им досталось. В общем, должны были по словакам проехаться катком, а нет. Вот, собственно.
Ну, не знаю, на чем основывалось это мнение, что надо проехать за катком. Словакия очень приличная команда. Словакия не затерялись в финальном турнире чемпионата мира в Южной Америке, Южной Африке. И понятно, что таких настроений быть не должно. Плохо, если они были. У болельщиков это, ну, куда ни шло, плохо, если такое настроение было у футболистов. Хотя по матчу я увидел, что в этой игре все-таки все боролись, у всех как бы все было желание выиграть этот матч, не было безразличных людей на футбольном поле, все понимали, футболисты, во всяком случае, так с трибуны было видно, что за счет здесь мастерства или превосходства в классе решить задачу нельзя, нужно биться, и ребята это делают. Другое дело, что я тоже и не сторонник того, что, дескать, не повезло. Не повезло, когда мяч попадает в штангу, отлетает не в ворота, а за пределы поля. Тогда не повезло. А когда у тебя есть, по крайней мере, три момента, которые надо реализовывать, все три. Вот, вспомните Погребняк, вспомните Семшов, вспомните Дзагоев. Ну, конечно, надо такие голы забивать, реализовывать. Вот этот недостаток мастерства, недостаток каких-то бомбардирских качеств, вот это наша беда.
Вячеслав Иванович, я хотел бы вот затронуть тему договорных матчей, потому что об этом сейчас все говорят, трубят буквально на каждом углу. И вот в одном из последних номеров «Советского спорта» было опубликовано интервью вице-президента РФС Сергея Капкова, который прямо сказал, что 40% матчей у нас – это договорные игры. И уже сейчас известно, в том числе и ему, что в нашу премьер-лигу выйдут «Волга» и «Кубань». Нижегородская команда и команда из Краснодара. Это не две реки великие русские, да, а две команды. Это вообще о чем мы тут говорим? Вот сборная не может там выиграть у Словакии, но, видимо, потому что вот такой футбол у нас, такой понарошку футбол.
Ну, опять же, здесь такой прямой связи нет. Я вообще-то не согласен с Сергеем Александровичем. И не такой пессимист, как он, там 40%. Это, конечно, он подзагнул, мне думается. Да, есть, очевидно, эти игры. Но не такое значительное количество. И потом это в меньшей степени касается премьер-лиги. Это в большей степени касается все-таки наших низших дивизионов.
Ну, первая и вторая.
Да, это очевидно, что это там в большей степени. Поэтому прямой связи здесь между результатом первой сборной в данном конкретном матче. В целом, да, негативная атмосфера, это она влияет на развитие футбола. Очень негативно, это однозначно. Но в данной ситуации, значит, надо признать, что они есть. Но вместе с тем есть два пути. Путь один – бороться с ними. Каким образом? Два направления. С помощью, значит, спортивных ресурсов, футбольных законов. И с помощью закона о милиции. Понятно, что надо начинать с наших футбольных законов, тем более, что есть опыт здесь, есть значительный опыт вот, в этом направлении, когда еще и в союзные времена, и в ранние российские времена формировалась экспертная комиссия, которая разбирала вот эти ситуации. Может быть, в отдельных случаях не хватало какой-то воли руководящей роли, когда нужно было принимать конкретные решения по конкретным матчам. Все время ссылки, в том числе и в мое время, и я об этом говорю, что нужны жесткие твердые доказательства, иначе нас затаскают по судам, иначе нам не дадут работать всякого рода руководители всех рангов и прочее. Но мне думается, все-таки вот сегодня такое время. Сегодня такой исполком у нас, куда вошли руководители нашего правительства, создав тем самым, в общем-то, достаточно независимость принятия решений. Мне думается, нужно все-таки еще раз вернуться к футбольным законам. Нужно сформировать вот такую экспертную комиссию, причем она не должна быть большой. Здесь должно быть, по крайней мере, минимум, или, может быть, даже максимум, 5 человек. Это бывший тренер, незапятнавшаяся репутация. Это бывший футболист, который закончил играть боевитый с незапятнанной репутацией. Это бывший судья, хорошо, если он еще и футбол сам играл. И по одному представителю от обеих лиг, от премьер-лиги и ПФЛ. Вот эта комиссия должна на основе четко разработанных критериев, должен быть регламент этой будет комиссии. В регламенте, где должно четко быть указано, что принимается в основу принятия того или иного решения. Вот если такой регламент есть, и если этот регламент будет принят на ПФЛ, на РПФЛ, на общих собраниях и исполкомом, тогда можно принимать решение.
Ну, понятно. Вот вы матч Ростов-Амкар смотрели? Да. В Перми состоялся. Да, Ростов ни разу не ударил по воротам, в створ ворот не попал. До матча все говорили, что Амкар выиграет. Букмекеры отказывались принимать ставки. Два тренера обеих команд, и Рашид Рахимов, и Олег Протасов утверждали, нет-нет-нет, будем играть честно. Но в итоге все получилось так, как все предсказывали. И тишина. Вот вы, если бы входили в эту комиссию, вы за что проголосовали? Чтобы эти две команды пожурить или наказать?
Нет, конечно, наказать. Журить уже времени нет. Надо наказать, надо отменять результат матча, засчитывать той другой команде поражение, и на первый случай объявлять, видимо, условную дисквалификацию.
А почему условную?
Ну, потому что, вы понимаете, ведь нельзя все сразу рубить с плеча. Ведь надо с тем, чтобы каким-то образом вот эти футбольные законы, они еще адаптировались к условиям нашей жизни. Ведь футбол не может существовать вне общества, вне тех законов, которые существуют сегодня вот в обществе. Поэтому сразу отрубить голову, это может попасть самому под секиру по такую. Поэтому я думаю, что достаточно было бы снять очки и предупредить. Вполне достаточно для первого раза. Но это, я повторяю еще раз, должно четко прописано все в этих футбольных законах. Если этого нет, то любой волюнтаризм в этом случае он приведет действительно к судебным всяким разбирательствам и непонятным решениям.
Может быть. Однако я хочу напомнить, что Олег Протасов, нынешний главный тренер Ростова, в 85 году стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР, установил рекорд 35 голов за один сезон. Но все журналисты понимали, что в последнем матче он забил 3 гола в ворота команды «Торпедо» Кутаиси, а Кутаиси надо было остаться в высшей лиге и обязательно выиграть. Так вот, Кутаиси выиграл 4-3, но Протасов забил при этом 3 гола и на мяч обошел Никиту Симоняна, у которого тогда был рекорд – 34 мяча. Вот сейчас Протасов сыграл великолепный матч с «Амкаром». Как вы думаете, связь между этими двумя событиями какая-то есть, Вячеслав Иванович?
Ух ты, какая история. Я думаю, что многие слушатели, тем более футболисты, еще не родились в то время, когда Протасов забивал эти 3 гола. Конечно, я знаю это, я видел это, я встречался с Симоняном, работал с ним много лет. У него обида до сих пор еще есть на этот результат, на эти 3 гола. Понятно, что дело нечистое. Вот. То, что связь есть, однозначно, здесь вопросов нет. Если один раз поступил нечестно по отношению к своей профессии, к своему долгу, к своей работе, то это никуда не денется. Оно останется рано или поздно, это вынырнет. Поэтому связь есть.
В общем, телефон доверия, я чувствую, надо уже организовывать. Телефон доверия, по которому футболисты, которых попросили, так сказать, защитников попросили нападающего пропустить, вратаря попросили прыгнуть не в тот угол. Вот телефон доверия надо организовывать. Но, опять же, широкое поле для вот так называемого волюнтаризма, о котором Вячеслав Иванович уже сказал. Может быть, оставшиеся 3 минуты посвятим тому, что нам делать с все шире, все увеличивающимся разрывом между молодежными командами и национальной сборной. Играть скоро совсем некому станет. У нас подходит время, так сказать, смены поколений, а поколения сменщиков-то не видно пока.
Согласен полностью, да. Значит, уходящим ветеранам замены сегодня нет. Это однозначно. И результаты выступления сборных юношеских команд в последние 6 лет, подчеркиваю, значит, при наличии огромных финансовых ресурсов, средств и возможностей. Результат очень плачевный. За эти 6 лет только одна команда юношеская вышла из первого отборочного раунда, во второй там проиграла. Все остальные проиграли в первом отборочном раунде, что говорит о том, что сегодня резерва достойного для первой сборной команды нет. Значит, здесь как бы, ну, наверное, 3 основные причины. Первая – это квалификация тренеров. Она у нас нижайшая, это квалификация тренеров.
То есть нижайшая,
вы
утверждаете, да?
Утверждаю. На всех уровнях, иначе бы можно было реализовывать те возможности, которые сегодня есть. Посмотрите, разве могли мы в свое время думать, раннее российское время, да даже и потом уже, о таких условиях, которые сегодня есть в футбольной школе ЦСКА, Динамо, Спартак, Рубин, Зенит. Нет, конечно, не было таких условий. Сейчас это шикарные условия, которые сопоставимы с лучшими европейскими клубами. А ноль? Результат ноль, ничего там нет. Второе, это, конечно, институт тренеров, институт в целом сборных команд. Сегодня этим вопросом никто не занимается. Сегодня есть у нас 7 сборных команд, как и было раньше, я имею в виду звене мужском. Но все они разобщены, и очень хорошее интервью по этому поводу было у Николая Писарева, который сегодня возглавляет отдел сборных команд. Я полагаю, что если вот то, о чем он говорит, будет реализовано, все-таки здесь подвижки будут. Поэтому здесь 2 направления. Первое – это в глобальном плане тренера по их квалификации. Второе – это институт сборных команд.
Ну, понятно, тренеры у нас получают в детских спортивных школах так много, что большинство пытается как можно быстрее оттуда уволиться. Это действительно проблема.
Но это уже другая история, вот. Я боюсь. Время наше к концу подошло. Спасибо большое. Вячеслав Иванович Колосков, бывший президент Российского футбольного союза, член исполкома УЕФА и ФИФА, был нашим гостем. Программу для вас провели Сергей Дадыгин и я, Антон Челышев.
«Властелины олимпийских колец». Программа о тех, кто прославил российский спорт.